60-е годы, в связи с проектом высадки людей на Луне, среди советских космонавтов было действительно ощущение, что это гонка?
Естественно, ведь и Кеннеди объявил, и у нас были планы, так называемый проект L3. Поначалу даже мы опережали американцев, у нас даже песню пели, будет первым на Луне, мой Вася, стали отставать.
В какой момент, на ваш взгляд, началось это отставание советской космической программы на Луне?
Я думаю, что где-то вот, может быть, год 67-68 уже стали отставать. У нас так называемая вилка получилась. Наша ракета новая, N1, по мере ее отработки становилось все тяжелее. То одно дорабатывали, то другое. И, следовательно, массу, которую она могла доставить на Луну, становилось все меньше у нее, этой ракеты. А корабль лунный, наоборот, от того проекта, который вначале был, в частности, весовые характеристики, он, наоборот, все становился тяжелее и тяжелее. И в конце концов оказалось, что N1 не может вывести на орбиту, вот на Луну, экипаж из 2 человек.
В 60-е годы руководители советской космической программы какой приоритет отдавали высадке на Луне?
Вы знаете, вот сначала у нас были планы, вот L1, облет Луны. К сожалению, мы с ним тоже все опаздывали. Мы были готовы полностью облететь Луну, то есть был испытан корабль полностью в беспилотном варианте несколько раз. Были подготовлены экипажи. Значит, в первом экипаже, который должны были облететь Луну, был Леонов и Макаров. Я, по-моему, в 4-м был. Только надо было принять решение запустить, и тут же мы бы полетели вокруг Луны. Но поскольку это должно было быть до полета американцев на Луну, а получилось, что получили такую техническую возможность уже когда американцы сели на Луну, то наши политики, которые привыкли быть в космосе первыми, не захотели быть вторыми, и эту программу облета закрыли. Хотя вот мы, техники, были за то, чтобы продолжить, потому что американцы американцами, а у нас все равно нам надо было, так мы считали, техники, а не политики, что нам надо осваивать возвращение с Луны, вход в атмосферу со второй космической скоростью. И мы очень жалели, протестовали, письма писали, но политики к нам не прислушались.
Как был воспринят факт советскими космонавтами высадки американцев первыми на Луне?
Ощущение было такое двойное. Ну, во-первых, вы, наверное, знаете, весь мир смотрел, как первые американцы Армстронг и Олдрин ходят по Луне. А, значит, в Китае демонстрировался патриотический фильм, а у нас, по-моему, как всегда в таких случаях, «Лебединое озеро». Но на Шаболовке, в таком закрытом помещении, наши телевизионщики принимали сигнал с Луны. И вот мы, космонавты, мы следили как раз с завистью, с одной стороны, что американцы там ходят, а не мы. А с другой стороны, естественно, с радостью, что человечество вот сделало еще один мощный шаг в космос. Мне очень понравилось, как сказал Армстронг, что маленький шаг одного человека — это громадный шаг всего человечества. Причем он же не сказал, что особенно хорошо, что он же не сказал, что вот это, значит, как Хрущев говорил, да, что это вот, когда у него спросили у Хрущева, кому дать Нобелевскую премию за запуск нового спутника. Он сказал, что запустил советский народ, а стартовая площадка — социализм. И вот американцы не сказали, что запустил США, а стартовая площадка — капитализм. Наоборот, они не сказали, что это успех Америки, они сказали, что это успех Земли. Это было очень красиво и уважаемо. Двойное чувство. Белая зависть и радость. Еще один шаг в космос сделан. Особенно радовались, когда они вернулись живыми, здоровыми.
После того, как американцы сели на Луне, я полагаю, у вас были все-таки контакты с американскими вашими коллегами-астронавтами, с Армстронгом и с Олдрином вы встречались?
Вы знаете, с Армстронгом мне не посчастливилось встретиться, а с Олдрином несколько раз. Я его однажды даже напугал, когда стал ему рассказывать все слухи, которые у нас в стране вокруг полета на Луну. Первый американский астронавт, который к нам приехал, это был Джордж Борман. И было очень интересно вот поговорить с ним как профессионал с профессионалами. Нам особенно понравился его ответ, когда мы спросили, как вы оцениваете, какой способ имитации невесомости на Земле лучше? Падающем корабле, самолете или под водой. Он сказал, оба способа лучше для тех, кто это придумал, в смысле финансового успеха.
Расскажите вот про вашу первую встречу с Олдрином, если помните хорошо, и чем вы его так напугали?
Это была не первая встреча, а напугали, потому что вокруг этого полета в России ходило много таких слухов, что когда они сели, то они сказали, они уже здесь. То есть кого-то они увидели в иллюминатор и сказали, они уже здесь. И что якобы, значит, по Луне то ли какие-то шары огненные катались, с которыми можно было на английском языке разговаривать, то ли ангелы там летали. И по мере того, как я ему рассказывал, он так на меня стал подозрительно смотреть, что не в своем ли я уме. Хотя он меня знал, что вроде нормальный. Но когда я ему последний слух сказал, то он сделал шаг назад. А последний был очень интересный, что они хотели вернуться когда на Землю, то у них там случилась какая-то неполадка, и они могли навечно остаться на Земле. Но в это время мимо по Луне шел наш известный такой человек, который русский, Порфирий Иванов, который зимой и летом ходил в одних таких больших семейных трусах. Его даже немцы на морозе облили водой, а он остался живым. И вот этот Порфирий Иванов шел мимо и говорит, что, американцы, что сломалось? Ну, давайте, починил и тем спас жизнь. Вот когда я это ему сказал, он от меня отступил. А я ему говорю, Бас, ты не думаешь, что я сумасшедший. Просто, когда эти слухи мне говорят, то я всегда говорю, что ничего этого не было, это неправда. А мне возражают, что ты же там не был, откуда ты знаешь, что это неправда? Поэтому вот я с тобой один на один говорю, никто нас не слышит, значит, вот теперь я могу на тебя сослаться и сказать, да, я там не был, но вот Олдрин, который официально считается вторым человеком, ставшим на Луну, а может быть, я не знаю, чтобы снимать, может быть, он неофициально первый даже сошел, вот, так вот, Олдрин мне сказал один на один, что ничего этого не было. Но он тогда успокоился, заулыбался.
У меня вот следующий такой вопрос к вам. Вы, наверное, помните, что в 97-м году Джон Гленн в возрасте 77 лет провел чуть ли не 2 недели в космосе. Ну вот, если бы у вас была такая возможность, вы как бы к ней отнеслись?
Вы знаете, я бы не полетел. Вообще, Джон Гленн прав, я не прав. Потому что, конечно, космической медицине нужны были данные, как переносит космический полет вот организм в таком возрасте. Я-то над собой шучу, я же летал в 54 года, и я шучу, что в Советском Союзе не нашлось такого дурака, который, кроме меня, который бы летал в 54 года. Вот. Конечно, если бы мне предложили, я обязан был бы сказать «да». Ну, я же испытатель, я космонавт, я профессионал. Но я бы очень с большой неохотой бы это сделал. Почему? Понимаете, я был неплохой космонавт. Я многое делал и по программе, и сверх программы. И часто, так уж если говорить напрямую, то иногда убирал рвоту чужую. Я не хотел бы, чтобы вот в пожилом возрасте за мной убирали. Поэтому, если бы и полетел вот ради науки, то с очень большим нежеланием.